огромный, синий от злости, метался в вольере, огороженном щитами Джан-Бен-Джана и закрытым сверху мощным магнитным полем. Джина стегали высоковольтными разрядами. Он выл, ругался на нескольких мертвых языках, скакал, отрыгивал языки огня, в запальчивости начинал строить и тут же разрушал дворцы. Потом, наконец, сдался, сел на пол и, вздрагивая от разрядов, жалобно завыл. «Ну, хватит! Ну, отстаньте! Ну, я больше не буду! Ой-ой-ой! Ну, я уже совсем тихий!» У пульта разрядника стояли спокойные, немигающие молодые люди, сплошь дубли. Оригиналы же, столпившись около вибростенда, поглядывали на часы и откупоривали бутылки. Я подошел к ним. «А, Сашка! Сашенце, ты, говорят, дежурный сегодня. Я к тебе потом забегу в зал. Эй, кто-нибудь, сотворите ему стакан, у меня руки заняты». Я был ошеломлен и не заметил, как в руке у меня очутился стакан. Пробки грянули в щиты Джан-Бен-Джана, шипя полилось ледяное шампанское. Разряды смолкли, Джин перестал скулить и начал принюхиваться. В ту же секунду кремлевские часы принялись бить 12. «Ребята, да здравствует понедельник!» Стаканы сдвинулись. Потом кто-то сказал, осматривая бутылку, «Кто творил вино?» «Я». «Не забудь завтра заплатить». «Ну что, еще бутылочку?» «Хватит, простудимся». Хороший джин попался, нервный немножко. «Дареному коню». «Ничего, полетит как миленький, 40 витков продержится, а там пусть катится со своими нервами».
«Ребята», — робко сказал я,
— «ночь на дворе. И праздник. Шли бы вы по домам». На меня посмотрели, меня похлопали по плечу, мне сказали «ничего, это пройдет», и гурьбой двинулись к вольеру. Дубли откатили один из щитов, а оригиналы деловито окружили джина, крепко взяли его за руки и за ноги и поволокли к вибростенду. Джин трусливо причитал и неуверенно сулил всем сокровища царей земных. Я одиноко стоял в стороне и смотрел, как они пристегивают его ремнями и прикрепляют к разным частям его тела микродатчики. Потом я потрогал щит. Он был огромный, тяжелый, изрытый вмятинами от ударов шаровых молний, местами обуглившийся. Щиты Джан-Бен-Джана были сделаны из 7 драконьих шкур, склеенных желчью отца-убийцы, и рассчитаны на прямое попадание молнии. К каждому щиту были обойными гвоздиками прибиты жестяные инвентарные номера. Теоретически на лицевой стороне щитов должны были быть изображения всех знаменитых битв прошлого, а на внутренней — всех великих битв грядущего. Практически же на лицевой стороне щита, перед которым я стоял, виднелось что-то вроде реактивного самолета, штурмующего автоколонну, а внутренняя сторона была покрыта странными разводами и напоминала абстрактную картину. Джина стали трясти на вибростенде. Он хихикал и взвизгивал. «Ой, щекотно! Ой, не могу!» Я вернулся в коридор. В коридоре пахло бенгальскими огнями. Под потолком крутились шутихи, стуча стены и оставляя за собой струи цветного дыма, проносились ракеты. Я повстречал дубля Володи Почкина, волочившего гигантскую инкунабулу с медными застежками, двух дублей Романа Ойры-Ойры, изнемогавших под тяжеленным швеллером, потом самого Романа с кучей ярко-синих папок из архива отдела недоступных проблем, а затем свирепого лаборанта из отдела смысла жизни, конвоирующего на допрос к хунте стадо ругающихся привидений в плащах крестоносцев. Все были заняты и деловиты. Трудовое законодательство нарушалось злостно, и я почувствовал, что у меня исчезло всякое желание бороться с этими нарушениями, потому что сюда в 12 часов новогодней ночи, прорвавшись через пургу, пришли люди, которым было интереснее доводить до конца или начинать сызнова какое-нибудь полезное дело, чем глушить себя водкой, бессмысленно дрыгать ногами, играть в фанты и заниматься флиртом разной степени легкости. Сюда пришли люди, которым было приятнее быть друг с другом, чем порознь, которые терпеть не могли всякого рода воскресений, потому что воскресенье им было скучно. Маги, люди с большой буквы, и девизом их было «Понедельник начинается в субботу». Да, они знали кое-какие заклинания, умели превращать воду в вино, и каждый из них не затруднился бы накормить 5 хлебами 1000 человек. Но магами они были не поэтому. Это была шелуха внешняя. Они были магами, потому что очень много знали.
так много, что количество перешло у них, наконец, в качество, и они стали с миром в другие отношения, нежели обычные люди. Они работали в институте, который занимался прежде всего проблемами человеческого счастья и смысла человеческой жизни, но даже среди них никто точно не знал, что такое счастье и в чем именно смысл жизни.